Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Напомню, что вы задаете их по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Напомню, что мы каждый месяц выходим в прямой эфир, чтобы ответить на ваши вопросы, что называется живьем. Но есть возможность еще по этому телефону задать вопросы в любой момент. Итак, сегодня мы посвятим передачу также ответам на ваши вопросы. Вот вопрос Людмилы. На мой взгляд, достаточно редкий случай. Муж, как она рассказывает, хочет, чтобы дома были цветы. А я считаю, что от них только грязь. И вопрос Людмилы. Нужны ли комнатные растения? Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Первое, что хочу сказать в ответ на этот вопрос, госпожа Людмила, вам нужно к психологу, потому что когда вопрос встает, что муж говорит одно, вы говорите другое, это внутреннее противоречие, которое сначала в цветочках, потом в проблеме воспитания ребенка, потом в работе, потом в деньгах, и в конечном итоге выливается в крупные проблемы. То есть тогда, когда, казалось бы, такая ерунда, как цветы, в горшке, на окне вызывают проблему, которую не может человек решить и обращается к психологу с вопросом, еще раз говорю, это внутренний, знаете, как айсберг. Наверху такая маленькая часть, огромная часть внизу. А ответить на этот вопрос могу очень коротко, в нескольких предложениях. Да, цветы нужны, потому что это общение с природой. Многие говорят, у меня аллергия. Есть аллергия на одни цветы, но на другие нет. Не может быть аллергия на все цветы.
Обычно на цветущие все-таки аллергия.
Да. Второе, конечно, это то, что цветок дома – это забота и уход, да, то есть мы в любом случае каким-то образом взаимодействуем с этими существами, которые живые, видим, как они растут, и приобщаемся к великому таинству жизни. Следующее – это профилактика одиночества. Даже люди, проживая в многочисленной семье, где много народу, там бабушки, дедушки, дети, могут чувствовать себя одинокими и разговаривают с цветами. Я таких людей знаю. То есть люди, как бы для них цветок – это единственное существо, которое вот в этой тьме тьмущей народу окружающих их понимают. Ну и последнее, что выберите цветок, который вам подходит. Здесь скажу не как биолог, пусть меня биологи простят, и вообще никакой классификации. Я просто расскажу, что есть цветы цветущие. Это иногда бывает просто такая палка, на которой нет листьев, но огромный бутон розы. Вот у меня приятницы такие выращивают. Мне смешно, потому что у меня нет цветущие цветы, но у меня, я их так бы назвала, кустистые. То есть это те цветы, у которых много листьев, да, если вам это нравится.
Много зелени именно.
Да, да, да. И третья группа, это по науке называется суккуленты, это все, что называется кактусы. То есть в любом виде кактусы. Вот один из этих разновидностей выберите, сначала один, потом второй, может быть, вам понравится. Есть у нас люди, которые жизнь свою посвящают то фиалкам, то еще чему-нибудь.
Кто-то,
да,
вьющиеся растения.
Да, да, да. Вот. Поэтому в любом случае, да, цветам да, но еще раз говорю, цветы — это только начало вашей проблемы. Потому что, ну, я не знаю, сколько лет этой слушательнице, но я сомневаюсь, что ей 70, и что они прожили 50 лет, да. Все-таки, судя по вопросу, наверное, это начало только семейной жизни. Вот. И я еще раз говорю, учитесь видеть проблемы скрытые, которые могут быть, к сожалению, прятаться вот за такими простыми вещами, что он что-то хочет, а вы категорически нет. И заметьте, кто побеждает. Побеждает женщина в данной ситуации, потому что я понимаю, цветов-то так ведь и нет. То есть, может быть, здесь вопрос главенства, может быть, все-таки какой-то чахлый один купить цветочек, поставить мужу на тумбочку перед кроватью, чтобы его пространство жизненное определить так, как он хочет.
Может быть, наоборот, самое красивое, чтобы саму радовало.
Ну, это было бы чудесно. Ну, вот все, я бы так ответила. А вообще, за этим вопросом, я еще раз говорю, нужно разбираться в семейной ситуации.
Спасибо, Светлана Георгиевна, потому что именно вот ваше слово тут оказалось очень важно, да. Итак, следующий вопрос. Татьяна, 24 года, задает вопрос именно Светлане Георгиевне. Вы все время говорите, что мы слепок родителей, а я не хочу быть на них похожа. Я хочу прожить свою жизнь и уже давно делаю все, чтобы жить по-другому. И при этом Татьяна задает вопрос, права ли я. Светлана Георгиевна?
Ну, начнем с конца. Если человек задает вопрос, прав ли я в том, что он делает, это означает, что он сомневается, а это означает, что он не до конца уверен в том, что он делает. Но раз вопрос такой, да, я действительно считаю, что мы слепок своих родителей. Более того, это не потому, что я там выучила какую-то теорию, прошла какие-то книжки, и, может быть, генетики скажут, что я не права, а они скажут так, потому что многие черты характера не наследуются в генах. Но за эти годы передо мной прошли тысячи человек, и я, к сожалению, видела, что основная масса проблем связана с тем, что люди рано или поздно становятся похожими на своих родителей, они делают то, что делали родители, при этом делать это не хотят. И начинается внутриличностный конфликт. И здесь бы я сказала первое, что это то, что действительно я считаю, что каким-то образом биологически наследуются черты, но что здесь хорошего? Как всегда, во всем плохом есть хорошее. В данной ситуации плохое, по мнению нашей слушательницы. По данным некоторых авторов, от 15 до 20% собственной жизни человек может изменить. Как жизнь, так черты характера, так особенности взаимосвязи с другими людьми и так далее. То есть это то, что называется свобода выбора. Мы можем делать или не делать, в зависимости от нашей внутренней потребности. И что нужно сделать для того, чтобы, как вот нам говорит Татьяна, избавиться от каких-то или быть не похожей на родителей. Первое, что нужно сделать, это громко и часто повторять «спасибо родителям за все». То есть в первую очередь нужно быть благодарным роду и родителям за то, что у вас есть, за все, за хорошее или за плохое. Почему? Потому что иначе вас бы просто не было, если бы не было этих людей. Второе, что это, конечно, осознать все положительные и отрицательные стороны, да, как я говорю, взять бумажку и прописать, что вас устраивает, что нет. Не только что не устраивает, а обязательно то, что устраивает, потому что это тоже очень важно. Мы можем, ну, если уж совсем так грубо сказать, отремонтировать автомобиль в каком случае? Если мы его разобрали и нашли неполадку, но при этом мы будем разбирать и те части, которые хорошо работают, и те, которые плохо, чтобы понять, что там. И поэтому здесь нужно осознать хорошее, что есть у вас, ну, естественно, плохое, что вам не нравится, от родителей у вас есть. Затем выбрать то, что вы хотите изменить. И это может быть очень разный выбор, начиная от веса, да, мама, бабушка толстая, я не хочу быть толстой, и поэтому я что? Буду то-то, то-то. И заканчивая там какими-то особенностями коммуникации, что вот у нас никого не было друзей, никогда ко мне никто не приходил, а вот я ребенка родила, и ко мне тут все толпой ходят, все соседи и так далее. То есть что вот вы хотите конкретно, то есть не в целом, я хочу быть другой, а так ничего не получится, если мы скажем, я не хочу быть похожей. А это должно быть очень четкое и конкретное представление, что хотите поменять. Следующее, определить черты характера, которые вы хотите приобрести. Сразу скажу, отказаться от черт характера невозможно. Невозможно. То есть их можно, как бы я так сказала, притушить хорошими какими-то качествами, противоположными качествами, которые вы будете развивать. Но в то, что у вас уже есть, это можно только контролировать и не выпускать на волю. Ликвидировать это нельзя. Точно так же, как, например, в наркологии считается, что нельзя вылечиться от алкоголизма, можно просто находиться в длительной глубокой ремиссии. Да? То есть, как вот есть клубы анонимных алкоголиков, человек приходит и говорит, я алкоголик, но я не пью 20 лет. Я там наркоман, но я не употребляю 30 лет. То есть это глубокая длительная ремиссия. Также здесь. Какие-то плохие качества, которые у вас есть, не пытайтесь с ними бороться. Их надо просто держать под контролем, не выпускать, но знать, что они есть. И, кстати, что они могут выпрыгнуть в любой момент. А вот взамен их пытаться культивировать какие-то другие качества, но опять же с тем же весом. То есть мама, бабушка толстые, они с утра до вечера едят булки. Это означает, что я булки не буду есть. Вот как традиционно люди, да, делают. Господа, это неправильно. От того, что вы не будете есть булки, я знаю людей, которые, и диетологи вам скажут, которые могут толстеть на морковке. То есть вопрос не в структуре блюда, а вопрос в отношении, когда ваши родители ели булки. Оказывается, когда горе, когда плохо, на, ты плачешь, на тебе булочку. То есть вы не едите булки, вы заедаете булками стресс, например, да? Вы сидите вечером перед телевизором и едите булки. Почему? Потому что вам одиноко. Все ушли там гулять, а вы перед телевизором сидите. Вам грустно, вы взяли булку, начали ее кушать. Понимаете? То есть это должно быть по-настоящему изменение образа жизни как таковое, а не то, что нам кажется на поверхности, я не буду есть булки и буду худой и стройной. Нет, худой и стройной вы будете, когда станете счастливой. А это тогда, когда вы не будете булками заедать что-то. Хотя я, например, очень люблю булки, ем их очень много и не знаю, что в них такого плохого. Потому что не всегда люди, которые едят булки, весят 300 килограмм. Я надеюсь, вы это понимаете. Затем, когда вы выбрали вот эти черты характера, что надо делать? Пробовать вести себя так, как человек с этими чертами характера. То есть, опять же, ну, пусть меня простят, но давайте вернемся к этим толстым семьям, да? Вы знаете, что вечером, так как вы, ваши родители, там бабушка, дедушка, папа, мама никуда не ходят, они сидят дружно и смотрят в одиночестве, как бы все вместе на диване, но во внутреннем одиночестве телевизоры, поэтому лопают эти пироги. Что вы должны делать? Не сидеть с ними рядом, не кушая пирог. Вот Лариса Михайловна улыбается. Ну, вы понимаете идею?
Mm-hmm, да.
А встать и пойти куда-то. Mm-hmm. То есть, что будет делать тот человек, который не является членом вашей семьи? Он не станет смотреть телевизор mm-hmm. с булкой.
Он найдет другое занятие,
вот.
Конечно.
То есть, не смотрю телевизор без булки. Это не тот способ, потому что заедается одиночество внутреннее. А буду делать что-то без телевизора. Я пойду к друзьям, я выйду прогуляюсь по улице, как вот Шабас все время говорит, да, что должна быть прогулочка. Я там пойду в кино.
Шабас, да.
Я пойду в кино или так далее. То есть, вам понятно? Mm-hmm. Я буду делать что-то, то, что делает тот человек с чертами характера, приобрести, который я хочу. Затем следующее что? Обязательно хвалить себя за каждую удачную попытку. Обязательно. То есть, вот получилось так, что все сидят, булки едят, я встала, мне что говорят? Ты куда?
Ты куда, да?
Ты куда? Ты чего? Вечер на дворе. Ты куда пошла? Нет, сядь.
Традиция нарушена, да?
Конечно. То есть, эти люди привыкли? Нет, 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 как это? И как только вы смогли оторваться, встать и сказать, что я там встречаюсь с Таней и Леной, или там я делаю пробежки, или я что-то еще делаю, и я сейчас приду, то есть не надо ругаться с ними ни в коем случае, мы это выяснили уже, что я сейчас приду, и вы вышли хотя бы просто в подъезд и постояли там, рыдая по булке у почтового ящика, за это нужно себя похвалить. Ну, обычно я говорю, купите шоколадку, но в данном случае это не пройдет метод хваления. То есть это должен быть какой-то настоящий метод, вплоть до самого действия, надо погладить себя по голове. То есть сказать, какая ты молодец или какой ты молодец, вот ты правильно сделала, вот ты поступила, ты поступаешь так, как хочешь, так ведь? Хотя я так думаю, в данной ситуации, когда эта девочка придет наверх, она получит бурю. Так ведь? Uh-huh, ее будут uh-huh. усиленно закармливать пирогами. Это сопротивление среды. Uh-huh. Не потому что они плохие, потому что мы все хотим, чтобы все было как было. Мы очень консервативны в этом плане, и это очень помогает нам стереотипизация в жизни, но иногда мешает. Дальше, вот здесь парадокс, я скажу, и, может быть, Лариса Михайловна со мной не согласится, не ругать себя за срывы. Это mm-hmm. очень важно.
И это очень трудно.
Да. То есть человек, опять же, в данной ситуации, который, например, худеет, когда он съел эту булку, что он начинает делать?
Корить себя.
Корить
конечно.
Себя, а это означает что? Ненавидеть. А это очень плохо. Мы должны жить в любви к себе, возлюбить другого, как самого себя. Mm-hmm. Мы должны любить себя и относиться к себе соответственно. Мы Божьи творения, и наше тело, и наша психика. И поэтому вопрос не ругани, а вопрос как маленькому ребенку. Ну да, ты ошибся, ты сделал неправильно, но в следующий раз ты так делать не будешь. Что да, так получилось, и ты не виноват. Я не виновата, что у меня булочные гены. Так ведь?
Но я с ними борюсь, да?
Я не борюсь с ними. Я пытаюсь научиться жить по-другому. Я не борюсь, Лариса Михайловна. Я пытаюсь научиться жить по-другому. С этими генами булочными я пытаюсь научиться жить по-другому. Это важно, самое главное. То есть, как бы научиться... Еще раз говорю, не ругать, не бороться, не ненавидеть, нельзя что-то делать на негативных эмоциях, а на любви, на принятии, на благодарные эмоции. Те же самые родители, там бабки, детки, которые сидят у вас перед телевизором, едят огромные булки, от которых прекрасно пахнет. Ой, слушайте, аж мне захотелось. Вот там, я не знаю, какими-то чудесными пирогами. А вы встаете, и они кричат: «Вы куда?» Что можно сделать в этот момент? Подбежать к ним всем, расцеловать их в обе щеки, сказать, как я вас всех люблю, но мне надо идти. О, вот это, и тогда ваш рот вас отпустит, и тогда вам скажут, ну не хочешь ты булку эту кушать, не кушай, но мы-то знаем, что ты нас любишь, что ты нас не бросила, что ты не ушла на сторону кому-то делать что-то непонятное, что нам непонятно, а вот здесь вот хорошо и уютно нам с булками, вот. Лариса Михайловна просто часто говорит, бороться, да, там, кстати, никаких да. бороться, принятие, да, я такой, но я могу быть лучше. Я не борюсь с собой, но я могу быть лучше. Я хочу стать лучше, при всем при том, что да, я такой. Мы знаем, Моресьева не было обоих ног. Ну, лежал бы он, как многие, и рыдал бы. У меня нет ног, у меня нет. Вот, что Моресьев сделал. Он сказал, у меня нет ног, но я могу ходить. Пусть на палках, пусть на деревяшках. Он встал и пошел. Вот, что нужно. При полном осознании того, что у нас нету или есть плохого, понимая это и держа это под контролем, пытаться стать лучше.
Не знаю, мне кажется, слово «бороться» для меня – это именно движение все-таки, активное движение вперед. Вот в этом.
Вы знаете, Лариса Михайловна, я думаю, что здесь нам надо каким-то образом вот этот вопрос проговорить с батюшкой, потому что вполне вероятно, что вы говорите о борьбе с грехом как таковым. Это совершенно разные вещи. Вы немножко как бы пытаетесь…
Другое понятие.
Да, да, это разные вещи. То есть алкоголизм как грех… И алкоголизм как зависимость, переданная...
Да. Борешься не с собой, а с грехом, который в тебе.
Вот, вот вопрос-то в чем. Что алкоголизм как состояние, переданное от родителей, еще раз говорю, оно останется. Нельзя излечиться, но можно, имея, ну как бы так грубо сказать, ген алкоголизма, да, там наследственность по алкоголизму, можно жить прекрасно и хорошо. Почему? Потому что пытаться строить жизнь в позитиве.
Да, да.
Вот вопрос в чем.
Да. Вот это очень важно, да.
Вот, видите? Но здесь я некомпетентна, я, конечно, эту тему развивать не буду, но нам надо просто вот, спасибо Татьяне, вопрос, видите, он как бы и
в нашей программе,
да, хоть он и как бы мне, но вопрос-то не потому, что я говорю о том, что мы похожи на родителей, а потому что это структура рода, которая передается. Но здесь я еще раз говорю, я очень хочу, чтобы вы поняли, какие бы ни были ваши родители, если они страдают алкоголизмом, если они страдают набором веса, если они никакусенькие там и приносят домой маленькую зарплату. Даже если они вас били и что-то делали с вами в детстве, мы должны их благодарить за то, что они родили вас. Вы понимаете? То есть вот вопрос в чем. Не бороться, не отрицать, не говорить, а хорошо, Маша, Петя, у нее другие родители. Вот это, я считаю, я не знаю, конечно, но вот это вот как бы неправильное поведение религиозное.
То есть оказывается, что очень духовный вопрос, потому что все время, вот в то время, как вы говорите, на мой взгляд, параллельно возникают заповеди Божии, да, вот все наставления, которые мы знаем от святых отцов.
Ну вот я про что и говорю. Давайте все-таки мы немножко развернем эту программу и сделаем ее с батюшкой, потому что, да, здесь действительно аспект такой, чтобы у многих слушателей в голове вот это все уложилось.
Да.
То есть, да, действительно, есть грех как таковой, с которым нужно бороться, и есть я как таковой, который могу развиваться, да, благодаря родителей за то, что они мне дали, хороший или плохой, без разницы. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это то, что, уважаемая Татьяна, вам всего 24 года. Я ничего не хочу сказать, но многие люди, которые пытались что-то сделать с собой, превращаются в родителей в 30, 40 или в 50. То есть это не как бы ужас, который я вам прогнозирую, а это та жизнь, которая есть. И в чем хорошесть этого моего утверждения? Что какая вы бы ни были, измененная, неизмененная, следуете вы роду или нет, род все равно вас рано или поздно примет. Примет любую. И мама, и бабушка, и тети с дядями, и братья с сестрами, рано или поздно получится у вас или нет, которые будут говорить: а, да, приходи, приезжай, вот у нас там свадьба, крестины, похороны, вот у нас такие-то события, вот у нас дача или там что-то, понимаете? И вот в этом чудесность того, что мы люди одной крови. То есть, походив по жизни, вот это знаменитое, да, блудный сын, и испытав очень много вещей, человек приходит рано или поздно в структуру своей семьи и понимает, что, а может быть, и не так плохо кушать булки перед телевизором, когда рядом с тобой бабушка, дедушка, дети, тети, понимаете? То есть, люди, ваши родители, ваши дедушки и бабушки, которые прожили такую жизнь, получается, отрицая их, вы говорите, что они неправы, что они плохие и неправильные, понимаете? А я не думаю, что это правильно и с психологической, и с моральной точки зрения осуждать людей за то, что они делали так, как делали их родители, понимаете? И дай Бог вам быть другой, ну вот почему-то мне именно вот вес этот пришел,
ну,
так сказать, как пример,
самый
да,
простой.
Вот, и если все-таки это ваша проблема, то худой, стройный, красивый, но сидящий на диване рядом с этими родственниками, смотрящий телевизор, беседующий с ними и радующийся от того, что эти люди у вас есть, без разницы, еще раз говорю, какая цифра у них на весах.
Спасибо огромное, Светлана Георгиевна, я очень благодарна и Татьяне за этот вопрос. Действительно, недаром она продолжает ту тему, о которой Светлана Георгиевна нередко говорит, о том, что мы похожи на родителей, и я думаю, что действительно с отцом Александром мы продолжим, развернем эту тему. Дорогие друзья, еще один вопрос от мамы по поводу вот недавно известный случай, о котором писали у нас в Екатеринбурге. Случилось так, что во время экзамена ЕГЭ не принесли бланки для работы детей. И класс, целый класс просидел в ожидании этих бланков. В результате так и не смогли ребята написать экзамен. И у девочки, вот мама задает как раз этот вопрос, у девочки началась истерика, она бросила в педагога ручкой. И дома был физиологический срыв. И мама, конечно, в таком ужасе, хотя сказали, что дети будут пересдавать, естественно, им дадут такую возможность, но дети будут, во-первых, разбиты. Это уже не классом они будут сдавать, в других условиях более тяжелых, и вот после таких обстоятельств. То есть мама задает вопрос, вот что в этом случае делать, как помочь ребенку. Светлана Георгиевна, что скажете?
Первое, что скажу, сколько детей было в этом классе? Ну, наверное, человек 25.
Не меньше, по крайней мере.
У скольки случился срыв? Если 25 детей бы валялись в истерике у нас, я думаю, что об этом писали бы и говорили. Мы с вами говорили, что да, к сожалению, бывает такое. Вот у меня был пример, когда приходит родительница и говорит, что девочка пошла в первый класс, учительница орет так, что девочка стала писиться. Что мне сделать с учителем? А я задала ей вопрос, сколько детей писаются в классе? Только моя одна. Так а при чем здесь учитель? Что надо сделать? Сейчас... Естественно, лечение, естественно, это врачи, никаких психологов тут ничего не поможет, экстренный случай. Это нужна терапия, вплоть до я бы и капельно покапала для того, чтобы вывести гормоны стресса из организма ребенка. Это сосудистые препараты, это препараты, питающие мозг. Здесь успокаивающие нельзя, потому что она не сможет экзамены сдавать. Но вопрос-то в том, что мама говорит, что сделать, чтобы помочь. Это надо было делать 16 лет назад. Я очень сочувствую этой женщине. Но вы знаете, я еще раз говорю, просто пусть она задумается, у скольки детей случилась истерика. Мало ли как жизнь сложится. У нас вовремя может не прилететь самолет. У нас в конце концов может случиться какая-то авария. Вы поехали куда-то, у вас сломалась на пути машина, никого нигде нет. Ваш ребенок на неадекватной ситуации, я не хочу сказать плохое, но он будет реагировать таким же образом. Почему-то... Именно у нее сложившийся способ реагирования с непонятной действительностью в форме истерики. А беременность, окормление грудью, это ладно бы еще мальчик был, так ведь? То есть первое, что нужно сделать маме, выдохнуть, успокоиться, понять, что никакой ЕГЭ и ничего здесь не играет роли, что проблема в ребенке. Еще раз говорю, через медиков, через питание, через отдых, через как бы сейчас создание таких тепличных условий довести ребенка до получения аттестата, то есть ни одно ведь ЕГЭ, чтобы она сдала, если она будет поступать в ВУЗ до поступления в ВУЗ, а уже потом, задумавшись об этом и поговорив с ребенком, попытаться проанализировать психологическую структуру. И здесь, конечно, тоже я бы не к психологам, к психотерапевтам рекомендовала. Почему? Потому что все-таки такой ребенок нуждается в длительной терапии лекарственной. Потому что раз такой идет большой срыв нервной системы, значит, она слабая, она плохо регулирует окружающую действительность. И кроме психологической работы, все-таки в дальнейшем нужна, я считаю, медикаментозная терапия. Ну и самое главное, я бы рекомендовала сходить на психологическую консультацию маме этой девочки или папе для того, чтобы проанализировать свои детско-родительские отношения, свое родительское понимание такое, принятие себя как родителя, чтобы понять, что, почему такая ситуация. Опять же, мамочка может сказать, что ребенок болен. Да, мы видим сегодня детей с нарушенной деятельностью центральной нервной системы, которые могут давать такие срывы. Но дело в том, что, опять же, зная, что ваш ребенок имеет не совсем здоровую нервную систему, вы должны были за год, за полтора до ЕГЭ, что начать делать? Готовиться. То есть это опять же, это спорт, это опять же терапия, это опять же питание, оздоровление и так далее, укрепление центральной нервной системы. То есть задача родителя – воспитать ребенка так, чтобы он был адекватен в любых условиях, в любых. Подумаешь, бланки не принесли на ЕГЭ. Это что, конец жизни? Это что, кто-то умер? Это катастрофа? Это самолет упал? Мало ли что, еще раз говорю, придется этому ребенку в жизни пережить. А столкнувшись с такой минимизированные проблемы, по сути дела, вот да, если отвлеченно посмотреть, вот понятно, что это нудно, что это пересдавать, это нервы, это понятно. И вообще, те, кто это сделал, чиновники и педагоги, я вообще бы не знаю, что бы сделала. Потому что для любого, кстати, хочу сказать, ребенка, который сидел в этом классе, это нервное перенапряжение. Конечно. И оно может остаться очень надолго. Чей поставили в чрезвычайные условия, по сути дела, оказали психическое насилие вот в данной ситуации, да, и физическое, потому что они сидели в тяжелейшем перенапряжении, как сказать, не выйти, не зайти, ничего не сделать в бездействии. Но, тем не менее, еще раз говорю, что все-таки в чрезвычайных ситуациях каждый должен смотреть на себя, а не на чрезвычайные ситуации.
Светлана Георгиевна, мне кажется, мы возвращаемся к той теме, которую вы тоже часто поднимаете, что все-таки очень многое зависит от настроя родителей.
Конечно.
То есть вот насколько там была нервозная обстановка в семье, как сдать, на какую оценку сдать и так далее.
Да. Если ребенок идет и знает, родители ему говорят: «Боже мой, уже достало это ЕГЭ, уж ты напиши его как-нибудь, уж как получится, так и получится, поступишь не в этот вуз, так в другой, ничего страшного».
Любим, да?
Да. Сколько вон инженеров, которые работают там, я не знаю, педагогами, сколько там штукатуров, маляров, которые парикмахерами работают, жизнь в этом не заключается, так и ребенок по-другому бы себя вел. Это вы правы, у нас ведь кроме истерик, у нас ведь бывают и самоубийства, мы говорили об этом, да? Еще раз говорю, выдохнуть, девочку сейчас поддержать обязательно. Вот родителям пачками пить успокаивающее, да, потому что впереди много экзаменов, для того, чтобы быть с крепкой нервной системой и поддержать ребенка. А в дальнейшем я сказала, я все-таки считаю, что в длительной терапии, не менее годичной, ребенок у психотерапевта будет нуждаться при поступлении в ВУЗ.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, мы благодарим и Светлану Георгиевну за ответ, и, конечно же, вас, дорогие друзья, за то, что вы доверяете нам темы, которые вас беспокоят, волнуют вас и вашу семью. С вами была передача «Да будет с вами». С вами Любовь, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Доброго вам здоровья.
До свидания.